Маяк.
Да-да, Краснодарский маяк. И сегодня действительно у нас тут тема масленица. У нас здесь прямо на столе стоят блины. Нам их принесли. Спасибо огромное тому, кто принес. Но блины — это, наверное, не самое главное в маснице. Что главное, мы сейчас об этом поговорим. У нас в том числе еще будет записан небольшой кусочек интервью, который мы сделали накануне буквально. Поэтому немножко позже. Но прежде я представлю наших гостей. Это заместитель заведующего научно-исследовательским центром традиционной культуры кубанского казачьего хора Василий Воронин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Анна Сарма, научный сотрудник отдела истории, археологии, этнографии, музея Филиц. Мы сократили название, чтобы...
Добрый вечер.
Последний раз, когда я читал полное название вашего музея, я запутался два раза, наверное. Добрый вечер. Ну, слушайте, конечно, вопросов у меня как таковых нет. Да и не хотелось бы сегодня какую-то лекцию. Давайте просто об этом поговорим, потому что это очень интересно. Я честно признаю, что я вырос в Советском Союзе, и про масленицу я узнал где-то в году 94-м или 5-м. Потому что был такой период жизни, когда я не жил здесь. И, соответственно, вот эта вот история. Я помню Пасху. У меня соседка набожная и всегда приносила мне, значит, меренги, так называемые, то есть, ну, безе. А я потом только понял, что это остатки от того, что на кулич не пошло. Ну, и яички приносила такие маленькие, красивые, разукрашенные. Я знал хотя бы, что есть Пасха. Ну, а вот про этот праздник я не знал ничего. Так вот удивительным образом он к нам вернулся, видимо, как раз одновременно с тем, как вернулись и православие в полном объеме, наверное, тогда же. Поправьте.
Ну, так или иначе, масленица удачно вошла не только в православный календарь, потому что праздник все-таки архаичный, но и в советский, кстати, культ массовый. Календарь работников культуры в различных домах культуры, клубов сельских, он тоже присутствовал. В отличие от действительно религиозных праздников, вот этот для более массового такого подъема и повсеместное внедрение сжигания чучела как раз произошло в советский период.
Надо же. Слушайте, я правда не знал про это. Удивительно. Ну, хорошо. А вот если сразу к этому обряду, что он означает, сжигание чучела? Это какой-то...
А давайте сразу к сегодняшней пятнице.
Давайте.
Сегодня пятница.
Конечно.
А самое главное, сегодня все зяти приглашают своих...
Тещ.
Тещ, да, конечно. Поэтому...
Не наоборот, не теща на блины?
Не-не-не. Сегодня зять приглашает тещу, потому что традиционно это пятница. А самое главное, что до того, то есть накануне четверга, теща должна была обеспечить зятя всем необходимым. Это полоник, сковородка. А тот же самый тесть должен был принести и муки, и сливочного масла, да побольше. И только в этом случае он мог оправдаться перед тещей. И весь следующий год он мог дружить с ней. Поэтому вот... Можно призвать сегодня всех зятьев, да, чтобы они как-то оправдались, если есть за что, перед своими тещами.
То есть, не считая святок, это, наверное, самый длинный период праздников вот,
славян. Масленичный.
Да.
Ну, в принципе, да. То есть, это целая неделя. Она называлась или мясопустной, сырной, по-разному. Ну, вот на Кубани. Мы будем, если я вот буду говорить...
Мясницей называлась она на Кубани.
Ну, мясопустная, да. Ну, то есть, мясо уже не ели. То есть, это уже первый, фактически, первая неделя поста, только без употребления мясных продуктов. А в действительности, по факту, вот если смотреть в этнографическом отношении конец 19-го, начало 20 века, то масленица играла все-таки с четверга на Кубань. Она не имела такого широкого распространения с названиями каждого дня. То есть, вот широкая масленица, четверг – это как бы начало вот действительно празднования. Но праздновали настолько широко, что бытовала такая былич, ну, как бы такой нарратив, рассказ о том, что гуляли, а потому что гостей достаточно много, вышли на улицу подышать свежим воздухом, а там колокола бьют к Пасхе. И отсюда присловие: масленица, масленица, чего ты одна, как бы тебе 7 недель, а посту одна.
Очень, очень хорошая. Слушайте, ну, кстати, вот мне интересно, почему с четверга? Есть какое-то объяснение этому или нет? Я нашел информацию о том, что в Польше в той же сохранились такие традиции, называется там, жирный четверг у них, или грязный четверг они называют, женский четверг. Есть несколько названий, но все сводится примерно к тому же самому. Они там едят, правда, один день и пончики. И никаких гуляний по этому поводу нет массовых. То есть, ну, это все-таки больше остаток славянского, что не прижилось при католицизме там. То есть, вот такая история. С чем четверг связан? Нет такой информации?
Ну, так или иначе, четверг. Вообще, с четверга еще говорили, масленица сужается. То есть, этот как бы переломный неделя делится как бы
пополам. Ну правильно. Слушайте, это середина недели. Я только сейчас понял, наверное, что это так и есть.
Самый разгул.
Самый разгул.
Да.
В том же, если говорить о питании, вот вы о Польше вспомнили, на Кубани, ну, есть символ, конечно, масленицы, что это, блины.
Да.
А вот на Кубани это вообще-то вареники, в первую очередь.
Вот, нам вот как раз вне эфира об этом Анна мне и говорила. Сейчас отмалчивается по этому поводу. Слушайте, почему вареники?
Ну, потому что традиционно культура все-таки здесь очень много украинских корней, да, традиционной украинской культуры. Поэтому масленица, конечно, ну, как бы смесь у нас такая, да, получилась, потому что название как таковой масленицы, или как раньше ее комоедица называли вообще на Руси, да?
Я миллион названий нашел.
Да, да, комоедица или сырная там неделя, да, как сейчас говорили. Вот, но вареники, что привычно для украинца?
Ну, конечно, привычно.
Конечно, конечно. Вареники. Причем начинка была самая, что ни на есть, интересная. Это могла быть и творог, и картошка, и капуста. Все, что хотите. Все, что душе угодно. А с маком когда-нибудь ели вареники?
Никогда. Нет, ел. Хотел бы соврать, не успел.
Очень, очень интересный вкус. Поэтому, да. И сметана здесь шла. То есть, все. Конечно, мяса не было. Но была молочка в основном. А первый-то, блин, всегда был комом.
Вот, кстати, почему?
Ну, потому что кома – это медведь.
По одной
медведь,
из версий,
да. Одна из версий, конечно. И бог Велес. Безусловно, поэтому...
А еще одна версия, вот я просто готовился, еще одна версия, что так называли предков.
Правильно, поэтому... Хотя и говорится, что не было у нас четких дней, там, понедельника, вторника, среду, но все-таки в понедельник, когда испекался первый ком, да, он отдавался как раз-таки комом. Почему? Потому что поминали усопших. Это был понедельник. Угу. Его съедали... Или съедали даже не сами, а отдавали его в основном как вот благотворительность бедным, нищим. Это вот такая традиция была.
Ну вот на Кубани, как вы сказали мне еще вне эфира, масленица появилась достаточно поздно.
Да, от... позже, чем в Центральной
России. Ну мы здесь России. Вообще все появились гораздо позже, получается.
Ну где-то 18 век, да. Да.
И вот,
ну, отмечать именно отмечать. Ее стали.
Нет,
ну,
да. Как? Она появилась точно так же, как и население. Потому что православное население, которое сюда переселилось, она привезла сюда и календарь. Угу. Собственно говоря, даже в более ранних знаменитый рассказ за варениками, когда черноморские казаки ушли за варениками в Екатеринодар, там пригород, бросив свой пост. То есть, это масленица. Поэтому... Они переехали, привезли с собой не только вещи, но и духовную культуру, в том числе и календарь. Куда входила масленица из древних времен? Просто масленица, как архаичный праздник, дохристианский, был включен в православный календарь.
Вот мне интересно, на этот счет как раз есть вот замечание, что масленица единственный разрешенный церковью языческий праздник. Разрешен ли или...
Он адаптирован был. Вот скажем так, он был адаптирован. То есть, он вошел в как первый день поста, это первая неделя поста, без мяса, с многими элементами, которые были более древние. Ну, те же катания, те же джигитовки, кулачные бои. Что касается сжигания масленицы, я уже говорил, на Кубани, кстати, единичные случаи по некоторым только станицам отмечаются. И то не сжигание.
Это где-то
не
на сжигание. Окраине. Да.
Это не сжигание, это скорее...
Раздирание.
Кстати, у поляков такой же написано интересный кульминационный момент.
Это и в Центральной России у нас широко тоже было представлено именно растаскивание. Объяснение очень простое. Крыши в прошлом были крыты чем?
Соломой
и так далее. Это советское время жгли на центральных площадях. А в прошлом, представьте, в населенном пункте, где все покрыто камышом, соломой, зажигается...
Ветреная март у нас, да?
И все, соответственно, загорело. Все сгорело. Мало того, символ чего это? Смерти, зимы и так далее. Угу. А пространство это человеческое. Нельзя уничтожать или вот, как бы представителя того мира в человеческом пространстве. Поэтому, если это все происходило, то на меже, так называемой, между пространством человеческим и внешним миром. То есть, это в поле где-то на меже, то есть, ну, за пределами населенного пункта. И вот это растаскивание... набивали соломой, сеном, оно проводилось на поле, и растаскивая, конечно же, вроде как некая такая магия продуцирующая появлялась, то есть на будущий урожай. То есть, это и уничтожение, и в том числе...
Еще удивительно, кстати, тоже у поляков, этот день еще называется пепельный четверг. А пепельная среда, наверное, потом четверг. Но они их связывают между собой, эти два праздника. Я уже, конечно, на самом деле запутался. Есть момент такой, который я пытаюсь у всех выяснить. Доподлинно известно ли, была ли масленица мясопустной, как мы ее называем, в те самые старые времена, еще дохристианские? Или все-таки она была несколько другая?
Нет на этот счет? Вы знаете, достаточно сложно сказать по одной большой причине. У нас нет, ну, в данном случае, если брать этнографическую науку, четких описаний этого праздника в те времена. Поэтому можно лишь догадываться.
То есть, скорее всего, он дошел...
Гипотезы какие-то.
Дошел вот как-то...
Мы воспринимаем его так, как мы фиксируем либо в письменных источниках, либо от носителей культуры в ходе экспедиции. Например, когда спрашивают, а что ж тогда делали, если не сжигали масленицу? Ну, самым распространенным обрядом по всем практически станицам это было вязание колодок.
Это что такое колодки?
Колодка. Что собой представляла колодка? Это либо полено, дрючок деревянный.
Куколки могли вязать,
куколки, кстати. Куколки, это какие-то более, да, поздние.
Какие-то соломы, там что-нибудь.
Платок, ну, вот цветок, лента. Это в более поздний материи отрез. Привязывали. Кому? Девушке и парню.
Незамужних.
Которые не вышли замуж. Неженатым. Но они по возрасту уже должны были выполнить социальную...
Это именно такой наказ был, да,
дедушка? Да. А это как раз
продолжение
наказание.
Продолжение рода, нет.
Конечно.
Нет, продолжение рода.
Это социальное наказание общины. Тех молодых людей, которые не выполняют свои социальные функции. На мой взгляд, это умнейший такой обычай в данном случае. И обряд проводился-то замужними и женатыми людьми. А вот откупались, надо было еще откупиться от колодки.
Да. Можно
кто?
Было откупиться.
Родители. Накрывая стол и угощая тех людей,
которые... Ну уж если точно не пожадничали, то откупились. А если пожадничали, то всю неделю ходит он с этой колодкой. И все это видят.
Специалисты по теологии очень часто говорят о том, что и христианство, и другие религии, собственно, как бы они основываются на более древних каких-то верованиях, в том числе языческих, наверное. И нашел такую информацию, что масленица раньше, вот когда она была дохристианской, она праздновалась очень четко в один и тот же день. Весеннее равноденствие, 21 март. Я вспоминаю, что есть праздник Навруз, называется. Тоже Новый год, по сути дела. Да? Это про то же самое.
У славян тоже 21 марта Новый год.
Ну, у славян свой календарь-то сейчас не ведут, наверное.
Ну, понятно. Но раз мы говорим об этом, да, то что это практически Новый год наш теперешний.
Ну, хорошо. Благо Петру Первому, который перенес Новый год на празднование Рождества. И Нового года уже, который по старому стилю. А в прошлом действительно это так.
А какие вот еще праздники, так на вскидку? Церковные перешли, наоборот, не церковные, а доцерковные, скажем, дорелигиозные, ну, последних трех религий, которые вот у нас сейчас массово существуют в мире. А до них какие еще вот праздники также совпали? Вот мне говорили, что Рождество с чем-то совпадает.
Рождество нет, но вот некоторые праздники летние можно было бы отнести. Например, это праздник Ивана Купалы.
Троица.
Тоже подобное. Почему? Потому что так или иначе это связано и с поминовением. Троицкая суббота – это единственный день, когда можно поминать абсолютно всех, в том числе утопленников и висельников, самоубийц. Так в году нельзя вообще поминать, но только на Троицк. И все, что связано, ну, так, с так называемыми заложенными покойниками, это, конечно, более архаичные вещи.
Хорошо, давайте прервемся немножко на новости. Они будут недолгими на «Маяке», и вернемся в эту студию.
«Маяк».
О Масленице мы говорим здесь, меня уже ругают, что мы говорим об этом как-то грустно, печально. Ну, такой был момент просто исторического экскурса, потому что хочется понять, откуда этот праздник пришел к нам. Но у нас должна была сегодня быть в студии доцент кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Криницкая. Но мы с ней не смогли встретиться сегодня, но записали с ней разговор.
Ну что ж, дорогие слушатели, мы уже перешагнули вторую половину масленичной нашей недели, и у нас началась широкая теперь уже масленица. Первая половина у нас называлась узкая, с понедельника по среду, а с четверга по воскресенье мы имеем возможность с вами широко отметить наш праздник. Почему широкая? Потому что уже народ валил, в общем-то, на улицу. Те гостевые визиты, конечно же, это является одной из особенностей нашей масленицы, остались, но при этом еще с четверга уже можно выходить на улицу и играть в различные игры, устраивать соревнования, кулачные бои, даже взять из снежного городка, ну, там, где, конечно, много снега, и это возможно. И вплоть до воскресенья веселиться, играть и, в общем-то, отмечать широкую масленицу. Ее отмечали достаточно широко, вот с песнями, с играми. Очень популярный был праздник, да, в общем-то, и сейчас он популярен среди населения. Стараются все-таки, его ждут, понимаете, все-таки разница между буднями и праздниками существует. Будни – это обыденность, это наша вот работа, повседневная какая-то одежда, повседневная еда. А на праздник мы имеем возможность с вами погулять, порезвиться, попраздновать и в том числе устроить себе пир в виде каких-то особых явств. Поэтому и столы-то на масленицу всегда у нас ломились. Это были действительно и широкие наши вкусные блины, похожие на солнышко, они вот теплые, это один из символов масленицы. Блины, сметана, яйца, масло, ведь у нас масленица называется широкая, блинная, сырная неделя, поэтому вот все было возможно, кроме, конечно же, мясной пищи. Мы понимаем, что у нас неделя, которая наступает, или уже период, который идет после масленицы, это Великий пост, он длится достаточно долгое продолжительное время, и наша масленица, в общем-то, подготавливает, наверное, в какой-то степени и наш организм, и каждый человек уже должен призадуматься над тем, что его ждет в этот Великий пост, и отказ от мяса именно в эту неделю, она называется у нас мясоопустная, уже существует. Мясо здесь уже не употребляют. Ну, а все остальное, конечно же, в больших и огромных количествах. Кстати, хочу сказать, что нашу масленицу, ну, наверное, и по-доброму, и в то же время с какими-то вот остринками, подколами могли обозвать и назвать по-всякому. Ну, вот смотрите, она могла называться, например, подлизуха, набитое брюхо, блиноедка, что там, кривошейка. Вот такие были смешные названия у нашей масленицы. Разгульная, веселая, курносы, румяны. Ну, в общем, все, что было, всевозможные прилагательные, все можно было к нашей масленице и применить. Вот такие были интересные понятия про масленицу. Конечно, каждая неделя, каждый день, масленицы какой-то имел определенное название. это сохранилось и до наших времен. Но вот если понедельник мы встречаем масленицу, вторник у нас уже заигрыш, среда лакомка, красивое название. Говорили так вот, все, что есть в печи, на стол мечи. Четверг это у нас разгул, широкий четверг. Пятница это у нас традиционный такой праздник, когда к теще приходят на блины. В субботу заловки на посиделки. Ну и воскресенье у нас традиционно прощенный, прощенный день. Последний день масленицы, который уже направляет нас в сторону Великого Поста. Вот так каждый день назывался. В общем-то, в каждый день что-то происходило обязательно свое. Ну вот если вернуться чуть-чуть назад ко встрече нашей масленицы, мы понимаем, что встречать масленицу нужно, конечно же, вот той самой ритуальной пищей, в частности, блины мы должны были уже печь. И, думаю, не забыли, что первый блин мы сами не съедаем, мы его отдаем, причем по традициям отдавали его нищим. Или можно было сказать, что первый блин можно было положить на окошечко или там отдать птичкам, потому что все-таки это такое связующее звено между нашим миром и потусторонним. Вот считалось, что блин – это такая поминальная еда, а духи наших предков назывались комом. И вот мы знаем такое понятие, да, вот как первый блин комом. То есть несколько версий существует этого понятия. То есть когда со сковородки мы снимаем блин, и он у нас вдруг получается неправильной формы, и мы расстраиваемся, что ой, первый блин получился комом. То есть мы его как бы вот выбрасываем или отстраняем от употребления. А с другой стороны, это не только вот такая неправильная форма блина, но еще и как раз-таки вот связь с нашими предками, которых мы тоже называли комом. И существует еще такая языческая версия, когда у нас праздник назывался Комоедица, то есть мы почитали нашего медведя, который являлся тоже у нас символом, ну, во-первых, силы, потом он у нас хозяином леса, конечно же, был, и как бы таким связующим звеном между прародителями, вот уже ушедшими в мир иной людей, и вот как бы комом это тот самый медведь, которому мы тоже могли отдать этот самый блин. Поэтому вот версий этого слова достаточно много. Но это был первый день, а дальше уже начинался заигрыш, когда мы тоже могли уже какие-то в игры поиграть, ну, опять же, сходить в гости. Были даже такие традиции, что на неделю люди могли просто уехать в соседнюю деревню и там праздновать всю эту неделю. Представляете? Потому что вот работать уже особо там как бы от работы отказывались, потому что понимали, что Масленица – это тот праздник, когда нужно посвятить себя вот именно такому празднованию и разгулу. Среда у нас лакомка. Уже сказала, что все, что было в печи, на стол мечи. Ходили в гости обязательно, угощали друг друга. Мы могли прийти с блинами, к нам могли прийти с блинами. Поэтому вот всегда радовались таким визитам. Ну, четверг традиционно, еще раз скажу, что был широкий разгул, выходили на улицу. Причем, да, кстати, еще один вот тот самый символ масленицы, который называется чучело.
Чучело,
да. Тоже с языческих времен к нам пришла вот эта вот традиция, что да, мы ее создаем, это такая кукла, но где-то, наверное, это все-таки является символом зимы, потому что все-таки мы понимаем, что Масленица – это такой пограничный у нас праздник между зимой и весной. Все-таки мы провожаем зиму, встречаем весну, и вот в какой-то степени, наверное, вот то самое чучело и может символизировать нам Масленицу, зиму, от которой мы потом в конце этого праздника уже избавляемся. Но все-таки это такая языческая еще традиция вот этого сжигания. Где-то в некоторых местах даже могли просто это чучело на мелкие кусочки разделить, и вот какой-то кусочек, допустим, унести с собой домой. Где-то, когда просто в реку могли кинуть его. Вот когда сжигали, конечно, тоже народ верил, да, все же связано было с народным календарем, что как будто вот эта вот зола по полю разнесется, вот будет некое удобрение такое для будущего хорошего урожая. То есть все связано, конечно, вот с народным календарем. Все по кругу идет. Хороводы водят по кругу на Масленицу. Блин у нас тоже круглый, похож на солнышко. Поэтому вот с такой, с годовой календарной традицией и связан наш этот широкий праздник Масленица. Мы остановились на четверге. Дальше пятница у нас, да. Называется он «Тещин вечера», когда тут уже к теще приходят на блины зятья, если у нее там было много. А традиционно в народной семье всегда было большое количество зятьев. Даже песни такие существуют. Было у тещеньки семь разитьев, или там «Теща для зятя прираздобрилася, она пиво наварила и блинов напекла». Конечно же, хотелось угодить всем своим детям, которые приходят к ней в гости. Ну, на следующий день это были заловки на посиделки. Тут уже невестушка должна была расстараться, чтобы угодить с заловки, то есть семье мужа, чтобы видели, какая она хозяюшка. Все приготовить вкусно, конечно же, сытно. Ну, как говорится, не ударить в грязь лицом. Ну и воскресенье, когда наступало уже прощенное воскресенье, одно из важных, конечно, традиций этого праздника, мы должны друг у друга попросить прощения. И как бы вот не просто, вот знаете, вот, ну, прости меня, что там, все было, да, вот обязательно нужно подумать. Осознанно это нужно сделать. И в традициях было так, что могли и взрослые посадить за стол всю свою семью, и вот старшему давали слово, он мог сначала начать с того, что вот простите меня, может быть, что-то кому-то сказал не так, подумал не так, вот, и в ответ уже потом его родня говорила дальше такие же вот слова. Или же наоборот, могли дети, то есть младший старшим сказать те же слова, что простить, и услышать в ответ, что Бог простит, и я тебя прощаю. Вот как бы все равно получается такое, знаете, ощущение чистоты, какого-то вот доброты вот после таких слов. Это бывает сложно сказать, но все-таки это необходимо сделать. Вот, наверное, вот такие основные моменты. Но вы знаете, раз уж мы живем на Кубани, наверное, стоит сказать о том, что и на Кубани у нас были особые традиции. Потому что вот, кроме того, что мы знаем, обрядовая еда – это блины в центральной части России, да, а вот здесь на Кубани, кроме этого, еще, конечно же, варили вареники. Это была одна из обязательных явств, которая тоже ставилась на стол. Они могли быть самой разной начинкой. Вот все, что можно было туда положить, в эти вареники, все и клали. Соленые, сладкие, какие хотите. Но они тоже были одной из составляющих. Это вот исследователи, фольклористы собирают материал. И, конечно же, мы можем прочесть, по крайней мере, что такое действительно существовало. Ну и одно из таких обрядов, которые существуют у нас на Кубани, это обряд вязания колодок. Если есть незамужние, неженатые парни, девушки, то их как бы вот этими колодками, ну, могли, наверное, во-первых, обозначить, что они не вовремя не вышли замуж, а уже как бы период такой, может быть, детородный период проходит. И вот самое главное, что нужно было создать семью и не сделать. Делали это вовремя, тем самым вот этой колодкой их как бы обозначали и порицали. Ну, что такое колодка? Это, конечно, могло быть и полено, и какая-то чурочка, и деревяшка, или ленточка, даже позднее это был какой-то цветок, вот просто могли повязать парню на ногу, девушки могли повязать на руку, и вот тем самым они ходили всю Масленицу вот с этой самой колодкой. Можно было, конечно, и откупиться той же самой пищей, но в то же время вот заставляли их ходить с этой колодкой. Ну, вот такие традиции были. Наверное, это правильно. Народ следил, чтобы все нормы были соблюдены вовремя и правильно. А, наверное, пользуясь своим положением сегодняшним, что скоро наступает прощенное воскресенье, и вот, может быть, кто-то не знает, где еще этот праздник как бы провести это время, и приглашаю всех буквально в это воскресенье на поляну Убинскую в 12 часов дня, и там состоится мероприятие, которое как раз-таки посвящено вот проводам Масленицы. Мы поиграем в игры, поводим хороводы, попоем песни. Ну и в то же время главный ритуал тоже будет совершен. Так что, если у кого-то есть возможность, еще раз говорю, поляна Убинская, 12 часов дня, милости просим. Так что приходите. Всех с широкой Масленицей еще раз поздравляю. Осталось немного его провести, этот праздник, чтобы все у каждого, у всех было хорошо. Спасибо вам.
Это заслуженный работник культуры Кубани, доцент кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного института культуры Татьяна Криницкая была. Ну, давайте все-таки о веселом. Давайте о кулачных боях. Мы так сейчас с вами
заговорим. Ну, все-таки это раздольное, разгульное, когда устраивали гульбище. Ну, после-то зимы немножко так. Мы подзамерзли, подзастыли, подзаморозились, засиделись дома. А вот как раз такие гульбища, как стенка на стенку, да, в станицах они проводились.
Ну, и когда и это были... происходило? В субботу или в пятницу?
В основном это был четверг. Все-таки вот четверг. Этот самый центровой день недели, это вот как раз-таки был четверг. Он самый был такой вот, ну вот на такие забавы очень-очень хорош. Поэтому устраивали кулачные бои, ну, наверное, не дадут мне соврать, что было несколько вообще состав был, да. И дети малые, причем участвовали, начиная с 5-6 лет. И малолетки, то есть это 17-18-летние парубки. И также были уже служивые казаки замужние, и, вернее, женатые и неженатые. Но и присутствовали в том числе старики. Но старики выполняли в основном функцию какую? Судейскую.
То есть были правила?
Обязательно. Правила были, безусловно. Причем они были достаточно жесткие, именно казачьи такие правила. Ну и детям отводилась самая, наверное, такая приятная для их возраста роль, когда нужно было выходить вот уже перед стоящими стенку на стенку и выкрикивать, кстати, обидные какие-нибудь клички, прозвища, характерные же для казачества, да? Вообще для казаков характерные такие. И вот они как бы подзадоривали, выкрикивали. Ну, дальше вступали кто? Малолетки. Они, значит, тоже это все в имитации, в игровой форме было, когда они на палках, якобы как на конях, вылетали вот в этот вот в это пространство, и, значит, друг на друга как бы вот это все было. Ну, и в дальнейшем уже вступали, конечно же, сами кулаки.
Здесь вопрос, какие правила были? Лежачего не бить, да?
Ну, смотрите, во-первых, все бои проводились в каких локусах? Это либо на площади центральной, либо около курганов, либо на льду. Вот самое сложное. Представьте, кулачный бой на льду. Вот. До этого еще место и готовилось. Допустим, на льду делались проруби, зажигались костры. Вот как раз около костров и сидели старики и смотрели за соблюдением правил. Правила простые. Во-первых, биться только на кулаках. Во-вторых, не использовать, конечно, никаких других предметов. Далее упал, все, выбыл из боя. Лежачего не бить. Ну и если развернулся, потому что задача двух партий противостоящих – погнать. То есть противник должен бежать с поля боя. Соответственно, если человек оборачивался спиной, он уже выходил из боя.
Что он убежал, все.
Да, что он показал как бы спину, все, он выпал. Что касается наказания, ведь не просто ж следили, а что с ним делали. Особенно в такой порубковой, подростковой культуре наказывали следующим образом. Обычно, если это две партии бились с разных краев, то в будущем, если молодой человек, нарушивший правила, зашел на другую территорию, на другой край, то его ловили, вспоминали этот грешок и заставляли, например, залезть на забор и кукарекать.
На секундочку прервусь, у нас реклама, она будет очень короткой.
Маяк.
У нас в гостях Василий Воронин, заместитель заведующего научно-исследовательским центром традиционной культуры кубанского казачьего хора, и Анна Сарман, научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии музея Фелицина. Говорим мы сегодня о Масленице, и вот дошли мы постепенно. Слушайте, очень красиво это было в сибирском цирюльнике показано. Вот этот разгуляй еще сначала, а потом уже сорвавшийся, значит, генерал, который в результате пить стал уже сильно-сильно, и вот он бросает пить уже в прощенное воскресенье, и в прорубь там ныряет, по-моему. Что-то такое. Это все вот как раз от кулачных боев к прощенному воскресенью хотелось бы прийти.
Ну, собственно говоря, прощенное воскресенье – это последний день Масленицы.
Уже не гуляют в него?
Все, прекращаются гостевые визиты именно вот в плане празднеств. И прощенное воскресенье – это как бы такое уже закрытие Масленицы, но с социальной функцией. То есть люди ходили, в первую очередь, это дети к родителям, к соседям, или там младший у старшего начинал просить прощения. «Прости меня, Бог простит, и я прощаю». То есть это такая формулировка была. И в принципе, вот в таком психологическом и в социальном отношении это очень важно, потому что могли вплоть там помириться соседи, которые поругавшись, как бы забыть прошлое, начать новый период жизни с добра. Поэтому это очень важный момент для самой вот масленичной обрядности.
То есть прощение начиналось с семьи, а выходило за пределы семейного круга и уже, конечно, просили прощения у всего уже второго окружения, то есть соседей, друзей, дальних родственников и так далее.
Ну, хорошо. Ну, я потом понедельник.
Да. Ну. Ну, во-первых, оставалась, наверное, еще и пища скоромная, и наступал пост. А уже, допустим, вареники с сыром есть нельзя. Их либо ну, выносили на реку, например, пускали по воде, либо говорили, вареники на вербу пошли. Ну и первый день поста, так называемый жиловый понедельник, он регламентировался достаточно строго в плане запретов. Например, нельзя было шить, прясть. Ну и была обрядовая пища, специальные пышки или жиленыки, которые были на воде. То есть мука и вода фактически на капустном листе запекались. Ну и их ели либо с тертым хроном, либо с маком перетертым. Тогда он сладкий был бы такой, жидкость такая сладкая, белое молочко такое получалось. Либо вот с хроном. Но с утра обязательно должен был прийти мужчина в дом. Это вот как на Новый год, точно так же и здесь.
И как же радовалась девушка, потому что это был хороший признак того, что она в этом году выйдет замуж.
Ну вот, мужчин благодарили, конечно, стопочкой, говорили, чтобы зубы пополоскал, так это и называлось зачастую, чтобы не осталась скоромная пища, и либо второй вариант, чтобы змея не укусила.
Что имелось в виду, история, наверное, умалчивает. Ну, а вот еще в процессе, пока мы говорили вне эфира, мне понравилась эта история про козу водили. Что это такое вообще? Что за история?
Ну, масленичный вариант. Козу, козла, кобылу. Там есть несколько вариантов. То есть, это тоже обрядовые обходы. Женские обрядовые обходы. Замужних уже женщин по соседям. Ну, либо по своему кварталу. Иногда рядили, действительно рядили, делали маскоиды, наряжали тулуп, выворачивали шерстью вверх. Но вот текстов, кстати, не сохранилось, именно обрядовых. В отличие от щедрования, то есть под Новый год, когда водили козу, там мужчины водили, здесь нет. Ну и одаривали этих людей, женщин. Собирали они обычно яйца для вот как раз обрядовой пищи потом.
Потом вместе все могли сесть и все это съесть, все, что было собрано, дарено.
Вот у нас обрядовая пища стоит на столе, вы еще не прикоснулись к ней. Пора бы нам, наверное, начать
веселье. Мы еще козу не привели к вам. Слушайте, вот как только сюда, на второй этаж поднимем козу, так и можно будет есть.
Слушайте, я благодарю вас за то, что вы так подробно рассказали, потому что я думаю, что я уверен, что большинство людей все равно воспринимают это как неделя, когда едят блины. То есть не погружаясь в историю, не погружаясь в какие-то нюансы и обрядовые стороны вопроса. Ну, в том числе, наверное, в религиозные.
Ну, я знаю, что многие, допустим, сейчас возрождают вязание колодки. Достаточно интересный, красивый и важный ритуал, когда нужно
молодежь. Который, кстати, видоизменился, да? Немножко. И сейчас в свадебном обряде, кстати, тещу и свекровь как раз-таки катают уже только не в какой-то повозке, а просто в тачанке и в любой водоем, будь это даже лужа, ее на второй день опрокидывают. Это вот как раз-таки вот тягать колодку.
Ребята не хотят, чтобы такой кошмар запечатлела видеокамера.
По-моему, очень весело.
Это весело, конечно.
Весело. Помню свою свадьбу, вот было все то же самое. Это самый смешной, веселый, разгульный праздник, переодевание. Это, наверное, лучше, чем первый.
Ну, хорошо. Времени совсем не остается. Я вас благодарю за то, что вы были сегодня в нашей студии. Надеюсь, что мы вновь и вновь будем с вами встречаться. Праздников у нас в году очень много. Спасибо большое, что пришли. Это был «Краснодарский маяк».